при всей жизни Михаила Травла оно проходит вот в такой вот тихой смуте. Но, слава Богу, до таких вот резких гонений дело не доходит никогда, ни в одной провинции. Тут еще вмешался самозванец Фома, вот который в школьных учебниках пропагандируется как Фома Славянин, который выдает себя за Константина VI, будто бы избежавшего ослепления. И для успокоения общественного мнения, уже после, конечно, разбития и казни Фомы, Михаил Травл в 24-м году женится на родной старшей дочери Константина VI, то есть Ефросиньи. Вот эта самая Ефросинья в 28-м году устраивает царские смотрины для наследника престола. И вот тогда из двух главных претендентов, Кассию и Феодору, в конце концов останавливаются на Феодоре. Вот это и есть будущая императрица и будущая вторая защитница святых икон. Феодора сразу, значит, въезжает во дворец с целым кланом своей родни. Значит, тут ее маменька, родной дядя Мануил, брат ее Варда. И все они сразу быстро-быстро занимают выдающееся положение при дворе. Умирает Михаил II, встает его сын без особых хлопот, то есть Феофил. Вот этот самый Феофил пытается усилить и иконоборческую политику своего отца, главным образом за счет того, что иконоборцы, не подчиняясь императору, тем самым дискредитируют государство. Вот тут появляются новые мученики, так называемые начертанные. Это у них на лицах Феофил приказал татуировкой выбивать стихи своего сочинения, обличающие почитание икон. Но всему бывает конец. К счастью, все-таки более Феофил занимается государственными делами. Дела на границах идут с переменным успехом. И после смерти Феодота Кастереры патриархом становится тот самый Иоанн Грамматик, кстати говоря, воспитатель Феофила. Но вот удивительное дело, вот признак агонии. Пока Иоанн Грамматик был оппозиционером, он проявлял и хитрость, и ловкость, и начитанность, и вообще некоторые, так сказать, оружие имел в руках. Настолько на патриаршем престоле он оказался совершенно бессилен. Первый признак, что иконоборчество выдохло. То есть оно поддерживается только штыками, только государственной властью. И даже никаких социальных сил в свою поддержку не имеет. И стоило умереть Феофилу, хотя на смертном одре он заклинает свою супругу Феодору. А жили они ладно, у них 5 дочерей и 1 сын младший. Ему всего 2 года в это время. Заклинает Феодору не пускать этих идолов в церковь, то есть иконы, а придерживаться честных крестов. То есть все равно Лев Толстой хуже, он и кресты отрицал. Так вот, то есть последняя его мысль на смертном одре все равно о церкви. То есть религиозно равнодушным человеком он никак не был. И после его смерти Феодора, как законная регентша и председатель Государственного совета, проводит тайную консультацию с виднейшими представителями монашеской партии. А именно, она им негласно же объявляет, что она вернется к иконопочитанию и готова к этому с одним единственным условием. Загробное прощение ее покойного супруга и молитва за него. Это условие было принято. И вот теперь мы с вами радостно завершаем, а именно, я укладываюсь в полтора часа, а именно мероприятие Феодоры с конца 842 года. Они отличаются от мероприятий Ирины именно потому, что я сказала, то есть тогда, по крайней мере, иконоборчество поддерживалось определенными слоями народа и вполне значительным контингентом епископата, сейчас оно не поддерживается никем. Организуется как бы черный кабинет. То есть Регенский совет под председательством Феодоры, и на этом совете принимается уже государственное решение вернуться к почитанию икон. То есть как государство установило иконоборчество, так оно само же покаянно берет его и назад. Очень похоже на действия Сталина в 43-м году. Дальше. Этот же совет принял опять-таки государственное решение удалить с патриаршего престола Иоанна Грамматика. Тогда его уведомили, что правительство приступает к восстановлению иконопочитания и предложили ему или выразить согласие, или оставить патриаршество. Но тут немножко надо остановиться. Иоанн Грамматик попробовал действовать обходным маневром и симулировал вооруженное нападение на свою особу. По источникам он сам нанес себе рану, но так, что вытекло много крови, а, так сказать, опасности для жизни не было никакой. Но этим воспользовался Регенский совет, и его обвинили в попытке самоубийства. Тогда уже его на законном основании свели с кафедры, это не полагается, действительно, и он ссылается в монастырь, который находится в его же поместье. В досаде он выколол глаза у иконы Спасителя, то есть иконы у него были, только они не почитались. Феодора было распорядилась ослепить его самого, но, к счастью, благоразумные люди из ее ближайшего окружения, прежде всего дядя Мануил, ей это дело отсоветовали. Тогда его, патриарха бывшего, высекли, но не отлучили от причащения святых Христовых тайн. Известно, разложили, так сказать, обнажили спину и что ниже спины, и высекли. Нога, ну как секут? Люди! Да почему это не канонически? Высекли, да и все.
Исцеление свое, где он там... А, потом исцеление еще взяли и высекли.
Вот к нему пришли, в его собственное поместье, и там его радостно высекли. Так вот. Кстати говоря, в том же году, то есть, точнее сказать, в конце 43-го года, его увещает уже молодой Константин Философ, то есть будущий равноапостольный Кирилл. И, кстати говоря, увещание прошло успешно, то есть Иоанн Грамматик скончался в мире с церковью. Наконец, в начале 43-го года избирают в патриархи святителя Мефодия Константинопольского. Вот у него монашеский стаж уже 30 лет, в иеромонахи он посвящен в Риме, и при Феофиле многие годы находился в ссылке, то есть с 29 по 42, вот и считайте 13 лет. Четвертое. Принято решение о перенесении мощей патриарха Никифора, скончавшегося в 29 году, в Константинополь. Пятое. Из ученого духовенства составлено совещание с заданием подобрать тексты Священного Писания и трудов святых отцов, указывающие на правомерность почитания святых икон. То есть, попросту говоря, создано предсоборное совещание, подготовка к собору. Шестое. Созван малый поместный собор во дворце, и цель собора под председательством святителя Мефодия, законного, конечно, восстановить авторитет Второго Никейского собора и признать Декабрьский собор 815 года при Льве Пятом незаконным и разбойничьим, так как он был без патриарха. Феодот Костерера был избран уже после собора, в конце собора, в конце заседания собора, после принятия основных решений. И седьмое. Обращение императрицы Феодоры к народу. И вот в первое воскресенье Великого Поста, 6 марта, по старому стилю, конечно, в храме Святой Софии были прочитаны статьи собора, синодик, то есть перечисление всех пострадавших с 726 года и по 43-й. Синодик и похвалы подвижникам православия. И, наконец, все сделал Мефодий, конечно. И вообще весь чин торжества православия был разработан им. Все анафематизмы торжества православия были безымянными, как бы отрицательные исповедания веры. Но в частности среди анафематизмов было такой: всем, кто писал или пишет какие-то порицательные сочинения против святых патриархов Тарасии и Никифора, анафема. Следовательно, под анафематствование подпали многие сочинения Феодора Студита, а также и Платона, и Иуды. Автором этого документа, как я уже сказала, патриарх Мефодий, анафематствованы были, стало быть, действия, а не лица. Феодора, конечно, уже нет в живых. Помните, он скончался в 26-м году. Но живы его последователи Навкратий, игумен Студийской, и Афанасий, игумен монастыря Сапкудион, где когда-то подвязался Платон.
Извините, Верно, а как она сама действует?
Она только что зачитала. Всем, кто писал или пишет.
Как можно?
Так, анафема. Анафематствованы. Да не только. Они вообще извергнуты, так сказать, из церковного дела. Анафема – это именно да будет отлучен. Все эти действия вообще не рассматриваются. То есть они являются действия, как раз и анафематствуются. Ведь и на Первом Вселенском Соборе анафематствовано было уже учение. А и Господь в Откровении Иоанна Богослова говорит, дела николаитов я ненавижу. Не самого Николая Антиохимовца, дела. И, наконец, берутся на вооружение духовные назидания патриарха Никифора, а именно, даже если немногие останутся в православии и благочестии, они несут церковь. И вот, уже начиная с марта 843 года, Мефодий приступает к великой чести. Вот тут низлагаются до 20 000 духовенств. А духовенство, казалось, распределяется, так сказать, на три категории. Ну, первое, конечно, подвижники благочестия, либо гонимые, либо получившие посвящение в Риме и греческой Италии, они вне подозрений и вне каких бы то ни было претензий. Вторая категория – это священники, епископы, диаконы, то есть законное духовенство, получившее посвящение при Никифоре, но уклонившееся в иконоборчество. Вот эта вторая категория самая многочисленная. Вот она-то как раз не слагается в себя. Притом, те, которые покаяли, упорствующие, прогоняются вообще, так сказать, без звука и без всяких возражений. То, что сейчас называется, раздеваются до трусов. А вот низложенные, покаявшиеся, распределяются по благотворительным, терпитательным заведениям и даже по церквам, но не выше причетника, то есть низший клир, чтецы там, дички и так далее, не выше пономаря. Так вот, притом это духовенство сильнее главным образом. Но, видимо, все-таки, так сказать, церковное устроение оказалось твердым. То есть не было никакого ни бунта, ни громкого ропота. Все видели. Это и была духовная победа Мефодия. И, наконец, последнее, ему пришлось разобраться с правой оппозицией. Пожалуй, это было самое трудное. Так сказать, по конъюнктурным соображениям, им приход мог на будущие века безумно переходить на сторону власти, если она посягает на церковь. Церковь хранит Господь. Ну, да, потом мы будем сравнивать эти действия на будущий год с действиями патриарха Сергия против обновления. Немножко отличается. А вот с правой оппозицией нужно было разбираться. Надо сказать, что оба игумена, то есть Навкратий и Афанасий, никогда не пытались распространять вот этих сочинений своего учителя, которые вот только что были анафематствованы. Но, с другой стороны, Мефодий приказал выискивать даже списки этих сочинений. А вот списки они прежде. Как бы они отказываются предать своего учителя, а это дело с существованием вот таких вот сочинений просто замолчать. Наконец, к Мефодию обращаются с ходатайством о прощении вот этих самых студийцев. монахи лавры Святого Саввы Священного, то есть не подпавшие ни под какие порицания. Мефодий, однако ж, пишет тем, кто отказались гласно анафематствовать сочинение Феодора, он их отлучает от церкви. И пишет по этому делу так. Как вам и нравилось, вы отсечены. И как вам любо, отколоты. И поскольку по природе не входите в стадо, словно какие-то одинокие кабаны и одичавшие вепри, то вот вы изъяты из общения, чтобы растление ваше не вредило людскому множеству. Ну, отлучение было, но, к счастью, никаких действий не последовало в дальнейшем. То есть студийский монастырь не был разогнан, и отлучение было не анафематствование, а просто извержение из церковного общения, то есть лишение всех церковных прав, начиная с права причащения. 13 марта 847 года Мефодий, значит, торжественно переносит мощи патриарха Никифора. А перед этим, в 44 году, как бы по частному ходатайству, то есть в студийского монастыря, с острова Принкипо переносится мощи Феодора Студита, и начинается его повсеместное почитание. Притом поклониться его честным останкам приходит и Мефодий, учитывая, что он тоже в свое время и поучался у Феодора. Но он считает, что только крепкая предстоятельская власть способствует церковной консолидации. И не только власть внешняя, но и внутренний авторитет. Пишет он так, что епископов много, а отец у вас один. Это я. Ну, всему бывает. Мефодий недолго пережил главное торжество своей жизни, то есть перенесение мощей и прославление патриарха Никифора, бесспорно своего идейного предшественника. 14 июня он скончался от водянки, очень скоро был прославлен во святых, а следующий патриарх, тот самый Игнатий, сын того самого подстриженного императора Михаила Рангави, естественно, унаследовавший от отца почтение к монашеской партии, просто предложил студитам вернуться в церковное общение без каких бы то ни было условий. Примерно так же, как приняты были в общении вот наши бывшие катакомбники настоящие, то есть вот те, кто во главе с Афанасием Сахаровым. Вот, и этим, собственно, иконоборческий период можно считать законченным, то есть он как раз длился 120 лет, то есть закончен он был уже в июле 847 года принятием в общение правой студийской оппозиции. И последнее, сейчас моя радость. И последнее, важнейшие, просто общецерковные выводы. Первый. Это была война между церковью и помазанными императорами, прежде всего. Константинополю было показано, что вопреки шестой новелле Юстиниана, император в дела сохранения догматов церкви, соблюдения канонов и достоинства священства Божьей помощи не получает, и эти все три не есть задачи государственной власти. Государство религиозной силой не может быть и не должно. И, наконец, нравственный авторитет церкви может и должен оставаться непоколебимым вне зависимости ни от какого способа правления и тем более от личного достоинства возглавителя государства. Это первое. Кстати говоря, карловацкие эти самые деятели и сейчас это дело отпаривают. Второе. В этот 120-летний период шла борьба святителей константинопольских за консолидацию церкви. И Господь был милостив к ней. Все-таки 4 святых патриарха подряд. Герман, Тарасий, Никифор, Мефодий. Поскольку только спаянная церковь и притвердой иерархической организации может противостоять вот такому натиску извне, в том числе со стороны государства, так называемого православного. Третье. Для критики предстоятеля необходимым и достаточным является уклонение его от истин православной веры. Все остальные действия, хотя бы и не безупречные, покрываются терпением и церковным послушанием. Для критики действий предстоятеля церкви необходимым и достаточным условием является уклонение его от истин православной веры. Все остальные действия, хотя бы не безупречные, покрываются терпением и церковным послушанием. Четвертое.
Кого?
Кого? Православных людей. Четвертое. Практически сам ход церковной жизни вот этого 120-летнего периода определил права и внутренние законы автокефалии. Хотя уже борьбу за автокефалию Константинопольского патриархата достанется вести Фотию. Это святой патриарх через одного. То есть и следующий будет предстоятель святой, то есть Игнатий, и за ним также. И, наконец, пятое. Самым опасным оказалась попытка слияния государственной власти и церковного управления. Как раз иконоборческий период показал, что чем яснее проведена вот эта граница, тем лучше и церкви, и государству. Теперь ваш вопрос.
Смотрите, 120 лет в Риме оставалось то, что было принято при Карле Великом.
О, нет!
Что там происходило вообще?
Замечательный ваш вопрос. Дело вот в чем. Решения Франкфуртского собора стали, как сказать, практикой Западной Церкви много позже. А при Льве Третьем, Пасхалике Первом, то есть вот в эти 120 лет, эти решения просто были убраны в архив.
на так, что богослужение...
А там все шло по-прежнему, и даже иконы или религиозные картины получали благословение. То есть не для украшения, а благословение. Вот, то есть вот то умеренное иконоборчество на Франкфуртского собора возобладало уже гораздо позже и уже после Великой Хизмы.